Соло Скріптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
В ефірі програма «Запитання і відповіді» в студії Світлого Радіо. Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо.
Добрий день.
Питання від слухачів. Написано Ефесянам 4:5. Один Господь, одна віра, одно крещение. О каком крещении идет речь?
Да, сложный вопрос, потому что мы знаем, что было Иоанново крещение в покаянии и было крещение в Иисуса Христа. И давайте мы посмотрим вместе, порассуждаем, как тут написано. Допустим, когда Петр проповедовал в день Пятидесятницы, Дух Святой сошел, и к нему подошли братья, что нам делать? И Петр сказал им: покайтесь, да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Судя по всему, тут идет речь о том, что через крещение в Иисуса Христа мы приобретаем Духа Святого. Или если мы посмотрим Деяния 19 главу со 2 по 6 стих, написано, когда Павел встретил людей, учеников, он спросил им: приняли ли вы Святого Духа уверовав? Они же сказали: мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им: а во что же вы крестились? Они отвечали: в Иоанново крещение. То есть очевидно, чтобы принять Духа Святого, надо креститься. Вот, ну, из этого текста мы видим. И Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть в Иисуса Христа. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, они стали говорить иными языками и пророчествовать. Ну, тут тоже можно по-разному смотреть, что когда Павел возложил на них руки, ну, я даже посмотрел в переводах, слова «когда» нету. То есть это когда они крестились во имя Иисуса Христа, и Павел, возложивший на них руки, сошел Дух Святой. Ну, можно так и так смотреть. Но все равно мы понимаем, что теперь Иоанново крещения нету. Есть только одно крещение во имя Иисуса Христа. И Павел сам об этом сказал, Иоанн сам об этом сказал, когда еще Иисус не был прославлен. Он говорит: я крещу вас в покаянии, но идет за мною тот, который будет крестить вас Духом Святым. И очевидно, опять же, что если мы принимаем крещение во имя Иисуса Христа, то мы получаем Духа Святого. И поэтому у нас как бы одно крещение. Хотя, вот, допустим, мы смотрим, у Филиппа в Самаре сначала люди покрестились в воде, но Дух Святой на них не сходил, пока не пришел Петр и Иоанн. То есть они возложили руки, и только после этого сошел Дух Святой. Ну, а, допустим, в другом месте у Петра Корнилий сначала принял Духа Святого, а потом Петр говорит, что мешает им креститься. То есть крещение было после. То есть тут, наверное, такая как бы тайна, как тайна спасения, потому что это дух – это тайна, и также крещение, наверное, это тайна.
Ми хочемо, щоб все було зрозуміло, одноманітно, але у Бога особисті стосунки з кожною людиною, і Ісус про це говорив так – вітер дихає, де хоче. Вітер і дух в єврейському – це одно слово – руах. Вітер дме, де хоче, і голос його чуєш, але не знаєш, звідки приходить, куди йде. Ось так буває з тим, хто народжений від Духа. Непредсказуємо.
Непредсказуємо, так. Да. Ну, єдине, що ми можемо опиратися на Слово Боже в Євангелії, Бог говорить, що нам креститься нужно в Ісуса Христа. Не в Іоанново крещення, не ще во что-то, а именно в Ісуса Христа. І когда мы получаем Духа Божьего во время крещения или во время произнесения молитвы, тогда, когда принимаем Иисуса Христа Сыном Божьим. Или вообще, допустим, написано в Иоанна 5 или 6 главе, что никто не может призвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. То есть сначала должен Отец привлечь. Иисус говорит, никто не может прийти ко мне, если Отец не привлечет его. То есть, когда этот Дух приходит? До рождения свыше, во время рождения свыше исповедания или во время крещения? Дух дышит где хочет и когда хочет. И поэтому это тайна, тайна Божья. Крещение это тайна Божья. Хотя мы в любом случае должны делать то, что написано. И если сказано, чтобы мы докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа.
У нас є ще одне питання. В принципі, ми вже, можна сказати, почали на нього відповідати, або, можливо, і відповіли, як ви вважаєте. Чому Святой Дух сходив на віруючих сразу же після їх увірування і прийняття крещення водою? Пример з Євнухом Вельможі.
З Євнухом це дуже цікаво. Ви знаєте, теж думав в цьому, як би ізучав, і поднял Писание, поднял первоисточники, поднял греческий язык и не один перевод. И оказывается, там нету крещения Духом Святым Евнуха. То есть написано в Деянии 8:39, когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжая путь, радуясь. На самом деле перевод звучит так. Когда они вышли из воды, Дух Господень восхитил Филиппа, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. То есть, на самом деле, на Евнуха в данном случае при крещении Филиппом Дух не Святый сказано. Не сходил. Проверьте во всех переводах. Это везде есть, даже в любом.
Мы не знаем, сходив він чи ні, але в тексті цього не зазначено.
Да.
Сказано тільки, що він радів. Радість, в принципі, косвенно свідчить о том, що... Хоча про радість є дуже багато цікавих тем. Наприклад, от нещодавно читав, де сказано про сіяча приповісті. Там сказано, що є люди, які, коли почують слово, тотчас же приймають його з радістю. Здавалося б, ну ось... Але вони не мають кореня в собі, не постійно. Далі там розчарування.
Сатана може украсть із серця слово похищення.
До нас телефонують. Василь.
Алексей Анатольевич, можна вам задати вопрос? Вот я хочу зачитати послання Ефесянам. Первая глава, 19 и чуть ниже стих. Я его зачитаю, чтобы не сказали. Значит, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. У меня такой вопрос. Что тогда вера наша без державной силы? И если мы не имеем величия и могущества державной силы в нас, то не мертвы ли мы? И, пожалуйста, объясните, что есть вот державная сила в нас?
Ну, державная сила в нас, он Господь господствующих, а у Господа держава, и поэтому тут все нормально, державная это, ну, она, держава принадлежит Господу, а все принадлежит Господу, и поэтому он Господь господствующих, и весь мир принадлежит ему. Теперь вот какой основной вопрос я...
Що є ця державна сила в нас? Чому так, ну, Павло написав, чи автор цього послання? Адже Бог Вседержитель, він тримає все. Кожну клітину, там ДНК, кожен атом, кварки, там всі ці...
Опять же, это тайна. Вот, ну, то есть, настолько это не вмещается в нас и, наверное, не может вместиться умом. А духом может, а умом не может, сердцем может, а вот разумом, разум не вмещает. Не полагайтесь на разум свой, всем сердцем полагайтесь на Господа. Ну, как это понять, что Бог, Творец неба и земли, вместился в мое сердце, да? Вот как это понять, чтобы Он сотворил во мне обитель? Написано Исаия 66, 1, 2 стих. «Где вы построите дом для меня? Где место покоя моего?» И Бог говорит, а вот на кого я презрю, на смиренного духом, сокрушенного сердцем и на трепещущего перед словом моим. То есть Бог успокаивается в сердце человека. Как это может быть? Как Бог устраивает дом в сердце человека? как это может быть? Он говорит, вы храм Духа Святого, неужели не знаете, что вы не свои? И этот храм вы. Это тяжело понять, это тяжело объяснить. Да невозможно, наверное, это объяснить. И вот эта держава Бога, Творца неба и земли, Владыки Вселенной, он, вот эта держава, вмещается внутри, в сердце человека, и человек ощущает это величие Божье. Он ощущает, настолько ощущает, что он попирает ногами смерть. Он не смотрит на это мирское, на какие-то болезни, немощи, трудности, нужды. Он расхищение имения своего принимает с радостью, ибо знает, что его ожидает наследство нетленное и вечное. Это вот эта тайна. Это тайна. Христос в вас, тайна сия велика, Христос в вас, упование славы. Это настолько большая тайна. Тайна, которую он прежде положил в нем, Ефесянам 1 глава тоже. Сначала он положил в нем, что сам Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной, был, обитал, пребывал в Иисусе. И потом через Иисуса, через веру в Иисуса, сам Бог, Творец неба и земли, своей державной силою пребывает в сердце верующего. Это тайна. Объяснить это невозможно, нарисовать, понять, вместить, но это можно ощущать. Ощущать в свободе тогда, когда мы презираем смерть, тогда, когда мы презираем какие-то нужды, боли, скорби. Мы просто это все попираем, так скажем. Почему? Потому что державная сила любви находится в сердце. И поэтому просто все объяснить, еще раз говорю, это невозможно. Это только ощущается.
Моему телефонный звонок. Володимира, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Добрый вечер, Алексей Анатольевич.
Добрый вечер.
2 Коринфянам 13:13. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Вот как здесь объедините в одном лице, так можно сказать, да? Как это понять?
Вы знаете, познание Бога – это тайна. Опять же, простите, у меня уже были такие как бы упреки, что я отвечаю не конкретно. Но я и не могу ответить на такие вопросы, потому что Колоссянам, допустим, 2:2 написано, чтобы мы, соединенные в любви, достигли полного разумения, познания тайны Бога Отца и Христа. Это тайна. Это тайна, кто такой Бог. И поэтому, вы знаете, все, на самом деле, деноминации, которые существуют христианские, они в основном делятся в понимании Бога. То есть одни понимают Бога так, другие понимают Бога этак. Одни говорят, что он такое, там кто-то там триедин, у кого-то там Дух Святой личность, у кого-то не личность, у кого-то это он сам и так далее. То есть разное понимание или восприятие Бога. Но вы знаете, на самом деле нету умного, правильного, точного, человеческого восприятия или понимания Бога. Почему? Потому что это невозможно. Ну, как может плоть вместить Бога? Это невозможно. Бог сам сказал, мои мысли выше мыслей ваших, мои пути выше путей ваших, как небо выше земли, так мои мысли выше мыслей ваших. То есть мы не можем вместить, написано Иова 36:26, Бог не познаваем. Его нельзя познать. Это если его нельзя познать, то его нельзя назвать, обозвать, определить, поставить какие-то рамки словесные или еще какие-то. Но Бог, с другой стороны, познаваем Духом Божьим, сердцем, ощущением, присутствием. Но это присутствие нельзя назвать. Если бы его можно было назвать, Христос бы его назвал нам. Он же ходил здесь во плоти и говорил о Боге, и говорил, что он сам. Но он говорит, не вмещаются слова мои в вас. Вы не можете это вместить. И поэтому откровение о Боге – это откровение. И откровение о Боге должно быть у каждого верующего. У каждого верующего. Нельзя жить чужим откровением. Нельзя жить откровением Аполлоса, Павла, Кифа и так далее. Нужно получить откровение от самого Бога, о нем. Он жених, мы невеста. Он должен знать нас, а мы должны знать его. И нельзя знать Бога через учителя. Невозможно. Вы можете знать хорошо учителя, Но надо лично знать Бога. А как его лично узнать? Только через откровение. И если мы не получили откровение о Боге, то он скажет: я не знаю вас, потому что мы соединяемся с ним в откровении. Именно в откровении. И поэтому, вы знаете, когда углубляться сильно, далеко углубляться в определение, какой Бог там, триедин такой, или этакий, или вот он там, архангел Михаил, или что только не говорят. Вы знаете, получите вы личное откровение о Боге, кто он для вас. Возлюбленный, жених всемогущий, Господь господствующий державной силой, которая находится в вас. Получите вы откровение, чтобы вы знали его, а он знал вас, чтобы он не сказал вам в день Господень: отойдите от меня, я никогда не знал вас, потому что вы читали книжки умные и слушали чужие откровения, а сами не удостоились получить откровение от самого Бога.
То все це, звісно, цікаво. Ці богословські суперечки і розвиток тонкощів вчення, він століттями формувався, все це накопичувалося в книгах, в різних символах, от пралічність, сущність або грецькою іпостась і усія, природа стосунків Отця з Ісусом Христом і так далі. От, наприклад, та формула, яка була згадана з благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця і общення Святого Духа. Перше, вона цікава тим, що, як правило, кажуть Отець, Син і Дух Святой, а в ній спочатку йде Син Ісус Христос, потім любов Бога Отця, Отець Второй, Дух Святой Третій. Тобто ми бачимо, що неважливо, як перелічувати. По-друге, ми не можемо закріпити повністю благодать тільки за Ісусом Христом і сказати, що у Отця немає благодаті. Тому що про благодать Бога йдеться, ну, в багатьох місцях Нового Заповіту. Так само ми не можемо сказати, що любов тільки у Бога Отця, а у Ісуса Христа нет любви. Він говорить: я возлюбив вас, любіть друг друга, як я возлюбив вас. Ну і, звичайно, ми не можемо говорити, що общення тільки Духа Святого. Во Христі теж є общення. Про це сказано, що я в вас і ви в мені. Майте в мені оцю спільноту.
Это и суть, ну, мы должны опять же опираться на Слово Божие. Написано: Господь есть единый. Отец, Сын и Дух Святой – это одна личность, это не три личности, это одна личность, это одно лицо, это и есть предмет веры. Мы должны это понимать, что такое вера. То есть вот ветхозаветная вера, во что верил Авраам? Что Бог придет, что Он явится, что Он осуществится Машиахом, что Он будет здесь, на земле. Это вера в грядущего. Это ветхозаветная вера. Что такое новая заветная вера? Что вот этот грядущий и есть Ишуа из Назарета, что Иисус – это и есть Мессия. И вот это и есть вера, которая совершилась, потому что написано Евреям 12:2, что Он начальник и совершитель этой веры. Почему? Потому что в Галатам 3:23, по-моему, написано, что до Иисуса Христа не было веры. Почему? Потому что вера как раз в том, что мы верим, что Мессия, Машиах, что Христос – это и есть Иисус из Назарета. Вот в чем и совершается вера. И вот поэтому Иисус – начальник и совершитель этой веры. И поэтому тайна Бога, Отца и Христа – это тайна.
Поймите. Я думаю, що, можливо, нам колись треба буде поговорити взагалі про те, що таке лічність. Ну, ясно, що ліцо – це не глаза, нос і рот, і губи з фізіогномікою, а що це щось інше. Можливо, ми поговоримо про різницю лічність, сущність і так далі. А зараз я хотів би повернутися до питання, яке Василь поставив. І там сказано про державну силу, що віруючи по дійству державної сили його. І віра, яка від нього. Кілька разів ми зустрічаємося з таким формулюванням, от в синодальному перекладі, ну, взагалі, в текстах. Виникає знову оце питання, ну, так би мовити, в граничних формах кальвінізму і армініанства. Якщо віра від нього, то, ну, як Бог може когось засудити, якщо він не дав цієї віри, не пробудив цієї віри в тій чи іншій людині? От вона не повірила під дійством державної сили його. Чоловік змог противостать державної силі його, яка вселяє віру. Цікаве питання.
Ну, Бог никого не осуждает. Много мест Писания написано, что я не пришел судить мир, я пришел спасти мир. И Бог вообще никогда никого не осуждает. И Господь нам так и сказал, что я не буду судить вас, но слово мое будет судить. То есть мы как бы будем осуждены сами через Слово Божие, которое есть. А сам Иисус, Он пришел спасать, а не судить. И явить, ну, явить самого себя нам, грешникам. Написано, что Он вообще друг грешникам. Он не осуждает грешника. Он осуждает грех, но не осуждает грешника. Он друг грешникам. И даже тогда, когда Он сказал Иуде Искариоту, ну, один из вас дьявол, но когда Иуда предавал его в Гефсиманском саду, он сказал: «Друг, не целованием ли ты предаешь?» То есть он всегда говорил «друг», он не был врагом человеком, потому что он как раз и пришел человеком для того, чтобы спасти человека. Он когда стал человеком, он перестал сразу же быть судьею. Автоматически. Зачем тогда ему становиться человеком? Он стал человеком, чтобы спасти человеков всех. И, конечно, Иисус никогда не может быть судьей, потому что, более того, Он претерпел наказание. Он сам себя осудил тогда еще, в 53 главе Исаия. Он осудил себя и принял наказание наше на себя. Он был наказуем, избиваем за нас, за всех грешников. И Он принял это наказание. И поэтому верующий на суд не приходит, и суда там не будет. Для неверующих будет суд, будет страшный суд, будет огонь поедающий, потому что написано, по-моему, в 17-м псалме, вот слово Его и из уст Его идет огонь поедающий, и перед словом идет огонь поедающий. В этом огне, конечно же, все сгорит. Что это за огонь физически, или это огонь мук и совести, раскаяния? Я не знаю, что это будет за огонь. Поживем, увидим. Вот такой